По убеждению Эраста Петровича, эта выходка имела два смысла. Первый очевидный — вызов, демонстрация уверенности в собственной безнаказанности. Мол, сколько ни пытайтесь, все равно не поймаете. Но было, пожалуй, и второе дно. Свойственное маньякам подобного рода мазохистское стремление быть пойманным и понести кару. Если вы, охранители общества, и вправду могущественные и вездесущие, если правосудие — отец, а я его провинившееся дитя, то вот вам ключик, найдите меня. Лондонская полиция ключиком воспользоваться не сумела. Возможно, конечно, и совсем другая версия. Жуткое послание отправлено не убийцей, а неким циничным шутником, нашедшим в трагической ситуации повод для жестокого веселья. В Лондоне полиция получила еще и глумливое письмо, якобы написанное преступником. Под письмом стояла подпись «Джек-потрошитель», откуда, собственно, и взялось прозвище. Английские исследователи пришли к выводу, что это мистификация, вероятно, из-за того, что должны были как-то оправдать неудачу поисков отправителя. Не стоит усложнять себе задачу, делать ее двойной. Сейчас не важно, убийца ли тот, кто прислал ухо. Сейчас необходимо выяснить, кто это сделал. Очень возможно, что человек, отрезавший ухо, и окажется потрошителем. Московский фокус с бандеролью отличается от лондонского одним существенным обстоятельством. Об убийцах в Ист-Энде знала вся британская столица. И, в сущности, пошутить мог кто угодно. В данном же случае подробности вчерашнего злодеяния известны весьма ограниченному кругу лиц. Сколько таких? Очень мало, даже если прибавить ближайших друзей и родственников. Итак, каковы координаты отправителя бандерори? Человек, не обучавшийся в гимназии, но все же получивший достаточное образование, чтобы написать слова «высокоблагородию» и «коллежскому» без ошибок. Это раз. Судя по коробочке от Кузнецова и пудреницы от Клюзере, человек не бедный. Это два. Человек не просто осведомленный об убийствах, но и знающий о роли Фондорина в расследовании. Это три. Человек, имеющий доступ к моргу, что еще более сужает список подозреваемых. Это четыре. Человек, владеющий хирургическими навыками. Это пять. Чего уж больше. Масса! Извозчика! Живо! Захаров вышел из прозекторской в кожаном фартуке. Черные перчатки перепачканы какой-то бурой слизью. Лицо опухшее, похмельное, в углу рта потухшая трубка. «А, губернаторова ока!» — вяло сказал он вместо приветствия. «Что, еще кого-нибудь ломтями нарезали?» «Егор Вильямич, сколько трупов проституток у вас в леднике?» — резко спросил Раст Петрович. Эксперт пожал плечами. «Как велел господин Ижицын, теперь сюда тащут всех гулящих, кто окончательно отгулял. Кроме нашей с вами подружки Андреечкиной, за вчера и сегодня доставили еще семерых». «А что, желаете поразвлечься?» — развязно осклабился Захаров. «Есть и прихорошенькие, только на ваш вкус, пожалуй, нет. Вы ведь потрошонок предпочитаете». Патологоанатом отлично видел, что неприятен чиновнику, и, кажется, испытывал от этого удовольствие. «Показывайте». Коллежский советник решительно выпятил вперед челюсть, готовясь к тягостному зрелищу. В просторном помещении, где горели яркие электрические лампы, Фондорин первым делом увидел деревянные стеллажи, сплошь уставленные стеклянными банками, в которых плавали какие-то бесформенные предметы, а уж потом посмотрел на обитые цинком прямоугольные столы. На одном подле окна торчала черная загогулина микроскопа, и там же лежало распластанное тело, над которым колдовал ассистент. Эраст Петрович мельком взглянул, увидел, что труп мужской, и с облегчением отвернулся. «Проникающее огнестрельное теменной части, Егор Вильямич. А более ничего-с», — прогнусавил захаровский помощник, с любопытством уставившись на Фондорина. Личность в полицейских и околополицейских кругах почти что легендарную. «Это с Хитровки привезли», — пояснил Захаров. «Из Фартовых. А ваши цыпы все вон там, в леднике». Он толкнул тяжелую железную дверь, оттуда дохнуло холодом и жутким тяжелым смрадом. Щелкнул выключатель, под потолком зажегся стеклянный матовый шар. «Он нашей героини в сторонке», — показал доктора деревеневшему Фондорину. первое впечатление было совсем не страшное. Картина Энгра — турецкая баня. Сплошной ком голых женских тел. Плавные линии, ленивая неподвижность. Только пар не горячий, а морозный. И все одолиски почему-то лежат. Потом в глаза полезли детали. Длинные багровые разрезы, синие пятна, слипшиеся волосы. Эксперт похлопал одну, похожую на русалку, по голубой щеке. «Не дурна, а? Из дома терпимости. Чахотка. Тут вообще насильственная смерть только одна. Вон той, грудастой. Голову пробили камнем. Две самоубийства, три переохлаждения. Замерзли с пьяну. Гребут всех, кого ни попадя. Заставь дурака Богу молиться. Да мне-то что? Мое дело маленькое. Прокукарекал, а там хоть не рассветай». Ирас Петрович наклонился над одной, худенькой, с россыпью веснушек на плечах и груди. Откинул со страдальчески искаженного остроносого лица длинные рыжие волосы. Вместо правого уха у покойницы была вишневого цвета дырка.